Путеводитель. Куда, когда и как?
17.07 в Петербурге, в студии «Эхо Петербурга» Кирилл Манжулов. Всем доброго вечера. В эфире наш путеводитель. Мы начинаем нашу первую половину сегодняшнего путеводителя. Обязательно в каждой нашей передаче при разговоре о той или иной стране, абсолютно неважно о какой, мы так или иначе касаемся вопроса о возможности путешествовать на автотранспорте, будь то на своем или на арендованном автомобиле. В Европе уже давно автопутешествия стали очень популярны. У нас пока вот как-то не получается. Не очень популярны. Собственно, о всех достоинствах и недостатках этого вида путешествия мы сегодня поговорим с профессиональным автопутешественником, автором, ведущим раздела журнала «Турнавигатор» Алексеем Игнатковичем. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и вполне логично, что этот разговор также поддержат представители компании «Лаура», официального дилера крупнейшего в Европе производителя автодомов и караванов. Я представляю сегодняшних гостей. Тимура Савченко. Тимур, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Надежда Рабцун, начальник отдела менеджмента и маркетинга, правильно я понимаю?
Да.
А Тимур занимает должность начальника отдела продаж и аренды.
Да.
Итак, что, вот, собственно, начиная говорить о автопутешествиях, давайте просто прежде всего выясним, ну, что именно дает право любителям автопутешествий, таковых в стране достаточно уже много, можно выделять. Так вот, что именно дает им право говорить, утверждать, что такой вид туризма отличается не только способом передвижения по той или иной стране, но и, собственно, каким-то особым колоритом. Алексей, наверное, вы как путешественник с достаточно большим стажем.
Ну, сначала, Кирилл, с вами позвольте себе не согласиться в том, что этого мало, это как бы в России не развито, страна у нас огромная, и всегда во все времена люди ездили на машинах и на юг, и на Байкал, некоторые даже до Дальнего Востока доезжали.
Ну, в советское время, да, даже я могу припомнить, с родителями ездил.
Поэтому сейчас просто расширились границы за счет, так сказать, того же Шенгена, близкой к нам, Финляндии, возможности легко получать их визы, и люди стали активно ездить, в том числе и за границу. Вот. А что касается этого способа путешествия, ну, во-первых, это, конечно, свобода, в первую очередь, то есть непривязанность к каким-то проложенным за тебя туристическим маршрутам, непривязанность ко времени, то есть фактически тебя ограничивает только билет на самолет туда-обратно, если он есть, либо вообще ничего не ограничивает, если ты путешествуешь на своем автомобиле.
Ну, это если говорить о каких-то особых достоинствах этого путешествия, а вот недостатки, может быть, тоже существуют?
Ну, о недостатках, как любой вид путешествия, он, конечно, имеет свою аудиторию, то есть я бы, наверное, не посоветовал бы путешествовать на автомобиле людям с маленькими детьми. Вот, тем, кто, так скажем, больше предпочитает отдых, все включено. То есть это скорее действительно вот для людей, что называлось и называется, с активной жизненной позицией.
Это речь идет о конформистах и нонконформистах. Ну, кстати, по поводу детей, я адресую представителям «Лауры» вопрос. Насколько вот в больших этих автомобилях, домах на колесах, существует возможность для путешествия с детьми?
На самом деле, все возможности существуют. То есть это полноценные апартаменты на колесах, которых оснащены от 2 до 7 спальных мест. Это кухня, оснащенная холодильником, газовой плитой и мойкой. Это полноценный санузел, то есть все, что необходимо, всегда с собой, поэтому наиболее часто в аренду берут для путешествий именно семьи, в том числе с детьми, иногда и с маленькими.
То есть это вполне комфортабельное путешествие.
Это можно... очень удобно.
И с точки зрения возможности арендовать на сегодняшний день такой автомобиль в Петербурге, насколько это, в принципе, сложно, насколько это, в принципе, легко, Тимур?
Ну, сложно, на самом деле, в этом ничего нет. Прежде всего, нужно позвонить к нам в компанию. Заблаговременно, конечно, стоит это делать, потому что уже сейчас у нас забронированы автодома на весь летний период. То есть даже на август уже забронированы домики. Вот, прежде всего, люди звонят, узнают о свободных автодомах, есть ли такие на интересующих период аренды. Вот, по правилам нашей компании мы сначала должны проверить их паспортные данные этих людей, насколько они там благонадежны, что называется, не криминальные.
Кредитоспособные.
Ну, в общем, да, потому что дома все дорогие, и с целью безопасности существует вот процесс проверки. Вот, после этого мы... После результатов проверки мы созваниваемся с клиентом, вызываем их уже на осмотр дома, они выбирают из свободных и бронируют их, заключают договор. Вот, непосредственно в день начала аренды приезжают, там где-то час передачи машины, садятся за руль и уезжают спокойно в путешествие.
В ваших словах промелькнула фраза, что уже существует очередь, да, уже, то есть то, что я сказал, что не очень популярно в России, с чем не согласился Алексей, косвенно подтверждается и с вашей стороны, что я был неправ,
да? Ну, конечно, стоит отметить, что даже вот мы существуем 5 лет, мы являемся первыми официальными дилерами в России, компанией «Хюмер», даже исходя из наших темпов роста наших продаж и нагрузки на арендный парк, можно сказать, что каждый год цифра практически удваивается. Uh-huh. Даже по сравнению с 2006 годом, то есть в этом году мы продали на 40% больше машин, чем в прошлом году. Эта тенденция, она сохраняется. А если говорить о аренде, то прежде всего стоит отметить, что вообще как бы будет мнение, что это сложно и дорого. Это совсем не так. То есть единственное требование прокатной станции, которое мы предъявляем к клиентам аренды, это возраст. Водитель должен быть не менее 23 лет и стаж вождения не менее 2 лет. В принципе, это все.
Ну, по поводу, кстати, навыков вождения, я еще вернусь к этой теме, просто интересно. Сейчас вопрос Алексею хотел адресовать. Вот по дальности маршрутов, которые можно разрабатывать для автопутешествий, насколько, какие ограничения существуют? Насколько дальним может быть путешествие на собственном автомобиле, на арендованном автомобиле?
Ну, понятно, что дальность технически не ограничена ничем.
Морем, предположим.
Ну, существует паром на эти случаи.
Да. Кстати, океаном.
Океаном. Нет, на самом деле этот вопрос решаемый. Просто если говорить серьезно, то к этому вопросу планирования люди обычно подходят, исходя из времени, так сказать, uh-huh. своего отпуска. То есть 2-3 недели, вот наиболее распространенный маршрут. Реально на вот легковом машине за 3 недели проехать где-то до 10 тысяч километров. То есть, если говорить, то за это время можно, в принципе, доехать до Греции, Санкт-Петербурга и вернуться. Это из расчета в день проходить где-то порядка 400-500 километров.
То есть существует какое-то среднее прохождение в таких маршрутах?
Тут...
Или это абсолютно субъективно по отношению к каждому туристу?
Тут вопрос целей поездок. Угу. Да? То есть понятно, что по немецким автобанам в день... В принципе, можно проходить до 1500 километров, это реально. Вопрос, ты зачем едешь? Угу. Если ты, тебе просто гонка, и тебе надо из пункта А в пункт Б, то да, там можно всю Европу проехать за 3 дня. Я знаю людей, которые до Испании доезжали за 3 дня, едучи на собственную виллу.
Просто конкретная цель Испании, все остальное ничего не интересует.
А вот если ты едешь путешествовать, и смотреть что-то, знакомиться с людьми, там, пробовать местную кухню, я бы не рекомендовал планировать пробеги больше где-то 300 километров. Но это применительно к легковым машинам.
Вот эти нюансы, они очень важны. Легковые автомобили...
Потому что, если мы говорим об автодомах, тут все значительно проще и значительно легче. Потому что, не бронируя заранее гостиницы, ты вынужден в Европе приезжать до 6 вечера в какой-то город, чтобы решить вопрос с гостиницей, ее найти, потому что позже это становится сложнее. Угу. Если же ты путешествуешь на автодоме, то фактически, как устал, так стоянку нашел, остановился, или кемпинг, или стоянку, и лег спать. Это может быть и в 9, и в 10, и в 11 вечера, учитывая сдвиг по времени между нами и Европой, в общем, это достаточно легко. Вот, соответственно, расширяются возможности, ты можешь ехать дольше, проезжать за день больше, uh-huh. и, соответственно, уезжать дальше. Поэтому вот автодома тут представляются даже более предпочтительные, чем обычные легковые автомобили.
Это вы так описали хорошо плюсы, но, насколько я знаю, в некоторых городах Европы просто существует запрет на въезд вот этих самых автодомов на территорию города. Существует такое в действительности?
Крайне редко, да, есть, но крайне редко. Есть, в Амстердаме это практикуется, в Барселоне.
Что сделают люди, которые приехали в ту же Голландию?
Перехватывающие парковки недалеко от городов, опять же, учитывая, что кемпер может иметь навес для велосипедов или мотоциклов, это даже легко, то есть ты встаешь где-то на стоянке недалеко от города, присаживаешься на велосипед или на общественный транспорт и едешь, осматриваешь город. Потому что соваться в такие города, вот крупные, как там и тот же Амстердам, даже на легковой машине я бы не советовал. Угу. То есть лучше оставить машину и путешествовать несколько дней по городу пешком, освободив себя от головной боли в виде оплаты. Опять же, тех же парковок, поиска места и так далее. Опять же, какая цель? Мы же хотим посмотреть, а не стоять в пробках весь наш отпуск. А автодом, соответственно, еще тяжелее ввиду габаритов.
Тимур, Надежда, вот по поводу этих навесов, это раз. То есть действительно без проблем. Существуют любые навесы, на которые можно повесить есть и мотоцикл в том числе.
Машин вообще очень много в аренде, они очень разные. Есть некоторые модели, которые снабжены специальными креплениями, крепежами для велосипедов. Существуют также автомобили с большим багажным отсеком, в который войдет вплоть до мотоцикла. То есть мы можем добрать ту модель, которая как бы будет необходима именно клиенту.
Ну и теперь, собственно, о вождении и о уровне водителя, который должен сидеть за рулем такого автомобиля. Вы сказали, по-моему, до 7 человек, да?
Ну, да.
Есть машины до 7 человек.
До 6-7.
По размерам, по габаритам, я представляю, ну, очень большое.
Что самое интересное, что вот все почему-то думают, что для управления такой большой машиной нужны какие-то права другой категории. Это совершенно не так. То есть для управления автодомом нужны самые обычные права категории Б, потому что снаряженная масса машины не превышает 3,5 тонны. Это, наверное, огромный плюс, потому что... Единственным минусом, который мы слышим наших клиентов, что вот, наверное, для того, чтобы управлять таким автомобилем, нужны другие права. Мы говорим, что нет, это не так. Это действительно
хорошо,
не так.
Права не нужны. Но вот, предположим, Тимур, вы вот посоветуете, люди ведь могут и бояться, в принципе, да, права, собственно, подходят, но какое-то опасение по то, что габаритная машина может и существовать у водителя, никогда не сидевшего за рулем таких машин.
Ну, конечно, опасения у многих клиентов поначалу бывают, они... так с опаской садятся за руль, но при этом вот опыт показывает, что почти все там, в течение 10, ну, 20, 30 максимум минут по дороге уже привыкают к габаритам, и ну, 30 минут это максимум, потому что машина, она только по длине отличается от остальных автомобилей. Ну, по высоте, конечно, тоже, но для вождения и для езды вперед это не имеет особого значения.
Для езды назад.
Если нужно парковаться, там, конечно, да. Я всегда советую клиентам, что на парковке как кто-то, чтобы вышел на улицу и помог показать там, что сколько места осталось сзади, потому что по неопытности, конечно, задние габариты никто не чувствует. Это надо не один день наездить, там, не один месяц, может быть, даже, чтобы привыкнуть к этой машине. Но это именно что касается парковки. А просто по езде, по автобанам, по дорогам, это проблем никаких.
То есть, и там, не знаю, есть какие-то ограничения по узости трассы, там, не знаю, по высоте ведь тоже существуют ограничения?
Ну, вот по высоте, тут по высоте действительно есть момент. Машина примерно 3 метра высотой, поэтому нужно внимательно следить за знаками, которые показывают вот, максимальную высоту автомобиля. Есть мосты такие низенькие. Вот у нас в городе, допустим, вот американские мосты.
Которые собираются реконструировать.
Да, наконец-то. Да, наконец-то. Помню, да. Там можно влететь, там, потому что они чуть больше 3 метров высота. Есть машина у нас, которая 3.10 высотой. Вот там на ней можно зацепиться хорошо. И снести
еще
там...
при наших ухабах и так далее.
Да, да, да. И как она будет загружена. Ну, в общем, просто в крайне редко, на самом деле, встречаются такие места, где по высоте ограничения. Но если уж едешь на этой машинке, мы во-первых, всех клиентов инструктируем на этот случай. Делаем всяческие там пометки, памятки в дорогу. Перед глазами у людей все это всегда есть. Поэтому, в принципе, проблем практически никаких не возникало.
Алексей, ну вот речь зашла так косвенно о знаках и прочих определяющих маршрут и так далее и тому подобное. За границей существуют какие-то отличительные знаки, я имею в виду знаки, которые отличаются от того, что существует в России на дорогах заграничных, в европейских, предположим. Вы встречали такие?
Да, конечно. В целом правила дорожного движения в Европе процентов на 95 такие же, как у нас. Есть, пожалуй, один важный момент отличие. Это правило проезда перекрестка с круговым движением. В Европе прав тот, кто на круге. Всегда. В отличие от наших правил, где действует правило помехи справа, если не стоит дополнительный знак. Вот. Ну, к этому тоже достаточно быстро привыкаешь. А что касается знаков, ну, каждая страна имеет некий знак совершенно особенный, которого больше нет нигде, так скажем.
Например, с какими знаками?
Например, вот я очень долго размышлял над знаком, который я увидел в Италии, который выглядит как светло-серый круг на белом фоне. И все, никаких надписей, ничего. Вот. Сразу интуиция, я не смог сообразить, что это такое. Ну, вот белый щит стандартного размера, и на нем просто светло-светло серый круг нарисован. Уже вернувшись в Россию, покопавшись в интернете, я понял, что это такое. Это знак обозначает туман. То есть, если ты видишь серый круг на белом фоне, значит, тумана нет, все спокойно. Если для тебя этот знак сливается в одно, то, значит, туман, значит, надо быть осторожным. Да, в Финляндии, вот, например, есть знак, обозначающий достопримечательность. Но словами это описать невозможно, но когда я его первый раз увидел, я подумал, что это знак показывает, что впереди очень сложная дорожная развязка. Вот. На самом деле выяснилось, что это знак достопримечательность. В Австрии знак тупик, ну, так скажем, он перевернут относительно нашего. То есть у них горизонтальная часть внизу, а из него торчит палочка. Из-за того, что...
Такой шип получается.
Да, шип. Из-за того, что я сразу не сообразил, я въехал в пешеходную зону, где имел, в общем, общение с полицией, но, надо сказать, очень-очень доброжелательное. То есть, да, в принципе, в каждой стране есть такие знаки. Ну, особо, тем, кто интересуется особо, есть возможность в интернете найти правила дорожного движения местных
стран.
Вы мой
вопрос с языка просто схватили. Где можно найти, да, более подробную информацию?
Ну, вообще, с информацией как бы беда. На русском языке информации нет практически вообще. На английском кое-где найти можно. Но, как правило, это сайты различных официальных служб стран, куда ты как бы собираешься. Сейчас вот я как раз занимаюсь в том числе тем, что коллекционирую эти правила, пытаюсь их по мере возможности переводить на русский язык и как бы выкладывать на своем сайте, чтобы люди могли читать, знакомиться.
Надежда, Тимур, ну вот вы в начале нашей беседы сказали, что машины бывают разные, а по степени комфортности, чем они могут отличаться друг от друга? То есть, предположим, если люди хотят сэкономить, ну, на комфорте, предположим. Что они могут выкинуть?
Ну, во-первых, то, чего выкинуть нельзя, это то, что есть абсолютно во всех автодомах Caravan Humer. Это спальные места, это газовая система отопления, это оборудованная кухня, оборудованный самому санузел. Это есть везде. Дальше они отличаются только по мере комфорта. То есть есть автомобили уже более повышенной комфортности, они больше размером, они уже выполняются на шасси Mercedes. И там, в общем-то, нет предела фантазии. Там... кожаная обшивка салона, они набиты всевозможной техникой, аппаратурой. Есть возможность установки спутниковых тарелок, спутниковых телефонов, солнечных батарей. То есть все, что душе угодно, это уже полноценный такой пятизвездочный отель на колесах.
А солнечные батареи для чего используются? В воду подогреваются?
Нет, это солнечные батареи используются для подзарядки аккумуляторов живого отсека. Вот, ну, в принципе, аккумуляторы в любом случае подзаряжаются и во время движения от двигателя, генератор, от генератора, да. На каких-то площадках есть возможность подключения 220 вольт, соответственно, тоже идет заряд. Вот, но если же остановить где-то в чистом поле, то солнечные батареи помогут тоже подзарядить немножко аккумуляторы. Но это, опять же, это имеет смысл устанавливать солнечные батареи в странах с подходящим климатом.
Где то солнце-то, собственно,
да,
есть.
Если в Испании где-то, конечно, там это будет иметь смысл. У нас в России, к сожалению...
Хотя физики говорят, что даже при паспортной погоде какие-то там солнечные лучи пробивают, и хороший солнечный аккумулятор способен работать при этом. Но мало ли что говорят физики. Ну, да. Ну и вот по поводу, мы так плавно подошли, по поводу оснащения, в том числе по поводу, там, не знаю, пополнения запасов, которые существуют, автономных запасов существуют на таких автомобилях. Вода, вы сказали, газ, газовые какие-то, газовое отопление, значит, газ там существует.
Конечно.
И тоже электричество. Насколько, в принципе, Европа оснащена вот этими вот стоянками для подобных автомобилей, кемпингов, и насколько вообще существует такая проблема? Может быть, необходимо все-таки как следует штудировать карту с такими вот местами по Европе? Или же нет такого опасения, что ты просто их не найдешь?
Ну, наверное, стоит начать с первой части вашего вопроса. Это автономность. Это, на самом деле, одно из самых больших преимуществ автодома, что он может существовать совершенно автономно. То есть, если на кемпинге есть возможность подключения к розетке 220 вольт, это очень хорошо. Если такой возможности нет, то это тоже предусмотрено. То есть, каждая машина снабжена двумя аккумуляторами, от которых она может совершенно автономно вплоть до недели работать, все так же существует.
Без движения, вы имеете в виду, без подзарядки.
Да, ну, периодически можно включать как бы двигатель, чтобы аккумуляторы подзаряжались. Ну, как бы это достаточно 10 минут в сутки примерно, я думаю, что этого хватит. Также в каждой машине есть баки для чистой источной воды, то есть принять душ, и не существует такой проблемы. Вот. Плюс газовая система отопления. Обычно устанавливаются два газовых баллона по 27 литров. И мало того, что машина отапливается газом, также большинство техники может работать не только от электричества, но и от газа. Так, например, холодильник может работать в трех режимах. От электричества, от газа
Вот электричество просто, электричество в двух режимах может быть. Либо 220 вольт подключение на какой-то площадке, когда происходит, либо 12 вольт, вот аккумулятор, соответственно, автомобильный. То есть, естественно, 220 вольт, там быстрее гораздо охлаждение будет происходить.
Понятно.
Вот. Но в режиме газа тоже достаточно экономично получается, там потребление очень небольшое. В принципе, газ потребляется больше всего в системе обогрева. То есть, если ехать зимой куда-то путешествовать в сильные морозы, там, да, нужно задуматься о местах, где пополнять этот газ, газовые баллоны. То есть, ну, любая газовая заправка для этого подойдет, в принципе. Вот. А летом, ну, весной, осенью можно целый месяц путешествовать и забыть, в принципе, о проблеме газа. Угу. Практика вот у нас показывает, что двух баллонов на месяц хватит. Согласен.
Ну и так, собственно, вторая часть моего вопроса. Я думаю, что она и Алексей может, наверное, на этот вопрос каким-то образом ответить. Как вообще Европа оснащена для путешествия на таких вот автомобилях?
Европа оснащена хорошо, кемпингов много, но, опять же, все относительно. То есть много – это значит, что где-то в радиусе 200 километров от отдельно взятого места ты кемпинг найдешь. Но готовиться, тем не менее, все равно надо, и этому вопросу, в общем, надо посвятить некоторое время подготовки, потому что нигде, кроме скандинавских стран – Финляндия, Норвегия, Швеция – на скоростных трассах нет указателей на кемпинге. Их там просто не ставят. То есть указатели стоят на второстепенных дорогах, на которые надо как бы с трассы съезжать. Поэтому, если ты заранее не знаешь место расположения кемпинга, а лучше всего GPS-координаты, то есть, если ты едешь под навигатором, процесс поиска его превращается, в общем, в целый аттракцион. То есть, приходится изыскивать туристические офисы, которые вечером уже закрыты, искать какие-то карты, навигационные стенды и так далее. Поэтому достаточно много интернет-ресурсов, которые посвящены как раз кемпингу, и найти, подобрать тебе по маршруту движения, так сказать, хотя бы некоторый запас. Ну, я просто рекомендую это делать заранее.
Также существуют огромные каталоги кемпингов общемировые, где по каждой стране расписан перечень кемпингов, его звездность, все условия, которые там предоставляются. То есть, если есть такой каталог, я думаю, что, опять же, проблем тоже не возникнет с поиском.
Ну, эти каталоги содержат примерно 60% кемпингов, потому что в них попадают, ну, видимо, тоже за деньги как-то. То есть, есть очень много кемпингов, особенно небольших, 1-2 звезды, то есть, так что недорогих и дешевых, как раз идеальных для остановки на автодоме, потому что там условия, может быть, могут быть не шикарные, но розетка всегда будет. Так вот, их в таких каталогах, как правило, нету. Но они есть на сайте.
К сожалению, смотрю на время, у нас совсем мало остается онного. Да, остается время исключительно информировать наших радиослушателей. Это, прежде всего, телефоны Лауры, кого заинтересовало, чтобы получить более подробную информацию. Тимур, Надежда, называйте, куда можно обратиться?
Значит, ну, прежде всего, есть телефон наш офисный 334-40-81. Есть также телефон мобильный 929-40-99, который работает даже в нерабочее время. Я на него всегда отвечаю, все вопросы могу проконсультировать и по аренде, по продаже, по наличию машин.
Ну и Алексей, тур-навигатор, собственно, благодаря которому мы и устраиваем такие передачи. Следующий номер когда выходит?
Да, следующий номер появится уже на стендах города бесплатно. Где-то в среду. В нем можно будет прочитать о Малайзии, о горнолыжном Урале, о том, как отдыхать с детьми в Японии, об экзотических островах, о Лондоне. А следующая программа будет посвящена компании «Атлас», которая представит отдых и лечение в Белоруссии в следующую субботу на «Эхе Москвы».
Ну, а мы вернемся после новостей.